на одном языке? Или мы обладаем богатством множества языков, понимаем ли друг друга, понимаем ли окружающий мир, пока еще не пришедший в Церковь Христову? Об этом сегодня нам даст свой комментарий ректор Антон Тихомиров, а мы ждем вас и ваши вопросы по телефону 8 800 333 1706. Также вы можете прислать сообщение на сайте theos.fm и прислать сообщение на номер Viber или WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Итак, поехали. Антон Владимирович, скажите, пожалуйста, каково же событие Пятидесятницы и что оно для церкви?
Вообще, это один из великих христианских праздников, из трех самых великих христианских праздников, которые отмечаются в лютеранской церкви.
Этот праздник называют и описывают очень по-разному. Очень часто в популярной христианской литературе можно встретить высказывание о том, что Пятидесятница – это день рождения Церкви, потому что в этот день сошел Святой Дух на апостолов, они стали проповедовать, и в этот день по-настоящему родилась христианская миссия, а вместе с ней христианская Церковь. Это высказывание до определенной степени справедливо, но только до определенной степени. Конечно, христианская церковь как таковая родилась отнюдь не в день Пятидесятницы, своего рода прообразом, а во многом и началом христианской церкви было то сообщество учеников Христа, которые вместе с ним ходили по Галилее, ходили по Святой Земле и слушали его проповеди, вместе с ним проповедовали, исцеляли, совершали чудеса и возвещали благую весть. Собственно, церковь как таковая, пускай и в несколько ином виде, чем мы знаем ее сейчас и чем мы знаем ее в более поздние апостольские времена, существовала еще до Дня Пятидесятницы. В одной из своих проповедей Карл Барт, он не пишет об этом совсем прямо, но тем не менее такой вывод можно сделать, исходя из его высказываний, говорит о том, что во многом прообразом христианской церкви были те два разбойника, которые были вместе распяты со Христом, поскольку они образовывали с ним особенно тесное общение, они были с ним действительно буквально рядом, в самом буквальном смысле этого слова, и в самом буквальном смысле слова слушали то, что он говорит, и могли обратиться к нему. Поэтому говорить о Пятидесятнице как о дне рождения церкви, это, с одной стороны, имеет определенные основания, но с богословской точки зрения это будет не совсем корректно. Что же мы тогда отмечаем на Пятидесятницу? В любом случае, в книге «Деяния апостолов» и по сути, если мы оставим в стороне первую главу, которая во многом дублирует завершение Евангелия от Луки, то с того события, которое происходит на Пятидесятницу, и открывается эта великая книга «Деяния апостолов». Это тоже во многом дает основание для того, чтобы назвать Пятидесятницу днем рождения Церкви. Но на самом деле это день излияния Святого Духа. И в этом смысле Пятидесятница – это тот день, тот праздник, когда мы в первую очередь думаем о Святом Духе, вот об этом третьем лице Святой Троицы и о его действии в нашей жизни.
Если мы немножечко суммируем то, что вы сейчас сказали, то церковь с самых первых своих шагов, то есть когда еще Христос ходил по Святой Земле со своими апостолами, и до того момента, когда он еще был жив, хоть и находился на кресте, церковь, вот это вот еще маленькое сообщество, говорило с окружающим миром не только языком человеческим, теми языками, на которых говорили Христос и апостолы, и которые сейчас еще изучаются, и на более усовершенствованной версии которых говорят люди, но и языком чудес, языком исцеления и, наверное, языком страдания, потому что на кресте Христос говорит не так много, но страдания, переживаемые им, переживаемые обоими разбойниками, это тоже язык – это понимание друг друга в этой сходной ситуации. И каким еще языком могла бы церковь и сейчас обращаться к людям, кроме вот этих уже существующих, потому что мы знаем, что мученичество, оно продолжилось и продолжается, и кровь христиан, она всегда лилась на земле, и на святой, и на любой другой. Чудеса, ну, есть люди, которые до сих пор свидетельствуют о них. Языки человеческие распространились, наверное, уже до пределов мира, и, наверное, нет такого уголка, где не побывал бы тот или иной христианский миссионер и не перевел Священное Писание на аутентичный язык и так далее, тому подобное. Как церковь еще может говорить с людьми? Или всего этого достаточно?
Данный вопрос распадается сразу на целый ряд отдельных вопросов. Я постараюсь их сейчас как-то в своем ответе учесть. Если что-то не учту, то тогда попрошу меня напомнить и вернуть как-то вот в русло рассуждений. Ну, во-первых, следует отметить, что язык чудес, конечно, имеет место, но это язык крайне ненадежный. Собственно, сам Христос предупреждал о том, что чудеса ни в коем случае не могут быть окончательным свидетельством или окончательным доказательством чего бы то ни было. В окружающем мире нас постоянно, или, по крайней мере, по утверждениям многих людей, особенно если мы откроем интернет, мы найдем массу свидетельств о самых разных чудесах. Христианских, якобы христианских, нехристианских, вовсе антихристианских. Это не свидетельство в любом случае. Когда мы говорим о чудесах, то, пожалуй, наилучшее определение, которое я знаю, давал в свое время Пауль Тиллих, это крупнейший лютеранский богослов XX века. Он говорил о том, что чудо – это экстаз бытия. Чудо – это тот момент, когда мы переживаем даже самые обычные события, не обязательно выпадающие из повседневного ряда, но мы их переживаем по-особенному. Мы открываем в каком-то даже самом простом событии нечто более глубокое. Мы открываем нечто из глубин бытия. Мы переживаем какие-то особые чувства.
Ну, вот в это воскресенье у нас была замечательная проповедь в общине, в диалоге со всей общиной на текст «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса». Вот и наши прихожане отвечали на этот вопрос, да, что есть для них чудо, переживали ли они когда-либо состояние вот переживания чуда. И многие рассказали свои истории, но во всех этих историях фигурировала одна вещь. Люди говорили, что либо их родители, там бабушки, либо они сами молились перед тем, как с ними произошло нечто необычное, то, чего они не ждали, но то, на что они надеялись. Вот язык молитвы в этом вопросе тоже важен.
Язык молитвы – это еще одна тема, к ней, я думаю, что мы можем вернуться чуть позже. Но в любом случае чудо – это не обязательно какое-то подлинное чудо, это не обязательно какое-то сверхъестественное событие, это не обязательно выпадающее из общего ряда событий, это событие, в котором мы переживаем нечто особенное. Такое событие мы назовем чудом, даже если в нем внешне нет ничего особенно примечательного. А даже в самом примечательном событии, даже в самом необычном событии, в самом сверхъестественном, казалось бы, можно найти вполне естественные корни, назвать это случайностью, совпадением, и в большинстве случаев так оно и будет. Поэтому вот к понятию чуда нужно относиться, с одной стороны, с осторожностью, с другой стороны, конечно, быть открытым для чуда. Но для чуда именно подлинном понимании. Чудо как экстаз бытия. Еще раз повторю, это важное определение. Второй вопрос, который заключается вот в том исходном вопросе о языке, это вопрос о соотношении слов и дел в проповеди, слов и образа жизни. Здесь, конечно, вспоминается высказывание, которое приписывается святому Франциску. Возможно, действительно оно принадлежит ему. Я небольшой специалист в этой области. Но, тем не менее, существует такое высказывание, которое влагается в его уста и которое звучит так. «Проповедуйте Евангелие всегда, когда нужно, то и словами».
Так, без слов как это делается?
Без слов, образом жизни, делами, примером. Вопрос лишь в том, насколько это та проповедь, которая действительно достигает сердец людей. Будучи лютеранином, конечно, очень сложно говорить о том, что Евангелие можно проповедовать как-то иначе, кроме как словами, потому что лютеранское богословие целиком и полностью строится на идее Слова Бога, на идее того, что вся наша надежда основана на том, что Бог пообещал нам, вопреки всему, вопреки всему, что мы видим в этом мире, внутри себя, в церкви, даже иногда в самом Боге. Бог пообещал нам, что спасает нас ради Христа, и вот это его слово, это его обещание, можно, так сказать, даже в кавычках сказать, голое обещание, и является основой нашей надежды. То есть основой нашей надежды является слово, и поэтому какое-либо христианство в лютеранском понимании без этой проповеди, конечно, будет невозможным. С другой стороны, мы можем говорить о многих особенностях современного образа жизни, современной церкви, современного взаимодействия церкви с миром. И в этом смысле всплывают многочисленные концепции, которые, правда, характерным образом скорее культивируются в католической церкви. Такие, например, как представление об анонимных христианах Карла Раннера, который говорит о том, что христианство, в конце концов, это не некие заученные догмы, а это определенный образ жизни, определенная ориентированность своего бытия на высшее благо. И в этих концепциях тоже заключается что-то очень важное, потому что, в конце концов, живя в современном мире, где происходит определенная инфляция слов, где слово теряет свое значение, мы можем сказать о том, что, в конце концов, быть христианином – это не значит уметь повторить определенные догмы, определенные вероучительные формулы. Все-таки христианство – это определенная ориентация своей жизни.
Но вот эта ориентация, она зачастую вызывает как раз негативное восприятие со стороны мира. Ведь, ну, я не буду брать такой негативный пример, как свидетели Иеговы, потому что это действительно негативное поведение вот в публичных местах, когда к человеку, занимающемуся своими делами, вдруг пристают и начинают говорить, пытаться говорить о том, что нужно делать, чтобы спастись и так далее. Я говорю о том, что христианин, даже живя так, как ему подсказывает его христианская совесть, очень часто становится предметом нехорошего восприятия со стороны даже ближайших соседей, иногда даже родственников, сослуживцев и так далее. Даже церковь в целом подвергается, как мы знаем, и осмеянию, и нападкам, и каким-то провокациям и так далее. То есть чем больше христианин пытается, тем больше возрастает противодействие мира.
Ну, у меня такое ощущение, что иногда мы, христиане, все-таки думаем о себе в каких-то средневековых или в каких-то античных категориях. Мы считаем, что мы в этом мире какие-то единственные, совершенно особенные и неповторимые. На самом деле это давно и далеко не так. Понятно, что человек, который высказывает какие-то свои ярко выраженные убеждения, высказывает их открыто, высказывает их твердо, высказывает их в определенной степени, в той или иной степени, да, скажем так, агрессивно, он будет наталкиваться на сопротивление. Но я могу сказать простую вещь. Вот я большой любитель всевозможных гаджетов. Я очень люблю всякую вот эту карманную электронику. И поэтому иногда я посещаю разные форумы, где пишут люди, которые тоже любят всевозможные гаджеты. И вот тот, кто не бывал на этих форумах, он не поверит, но там происходит настоящая война, скажем, между сторонниками операционной системы Android и между сторонниками Apple, да, соответственно.
Сторонники Windows ни при чем, я надеюсь.
Сторонники Windows там где-то стоят в стороне, поскольку их очень мало, но на самом деле происходит настоящая война. Люди поливают друг друга всевозможнейшими оскорблениями. Люди высказывают всевозможнейшие аргументы в свою пользу.
То есть человеку дайте только повод.
Конечно. Поэтому христианство в данном случае не является чем-то особенным. И если человек, будучи христианином, как-то особенно агрессивно или особенно активно ведет себя, как-то особенно ярко высказывает свои убеждения, это не потому, что он христианин, а потому что, ну, таков стиль поведения прежде всего в сети. Потому что где мы сейчас сталкиваемся с христианской проповедью, как таковой, прежде всего в сети. Давайте не будем забывать о том, что в православных церквях проповедь как таковая отсутствует. Да, там есть определенные поучения, наставления, но это не то, что, скажем, мы, лютеране или протестанты в целом называют проповедью. Поэтому вот среднестатистический человек в России с проповедью, с выражением христианских мнений сталкивается прежде всего в сети.
Согласна. Но будет ли панацея запретить все эти сети, как иногда пытаются делать в разных странах?
Нет, ну запрещать вообще ничего нельзя, это, главное, абсолютно бесполезно, поэтому смысла в этом нет. Дело в другом. Дело в том, что нельзя какие-то общечеловеческие особенности поведения, какие-то характеристики поведения переносить на что-то специфически христианское. Да, конечно, христианин, который особенно активно отстаивает свою точку зрения, будет наталкиваться на сопротивление. Но точно так же, как наталкиваться на сопротивление, будет сторонник, скажем, одной операционной системы в компании людей, которые представляют другую. В этом нет ничего странного, в этом нет ничего специфически христианского.
Ну вот смотрите, получается, если мы опять возвращаемся к чуду Пятидесятницы, то тогда мы говорим о возможности служителей церкви, возможности последователей учеников Христа говорить с миром не только с помощью владения различными языками, понимания других людей, говорящих на других языках, но и, что очень часто забывается, это под водительством Святого Духа. Очень часто христианин идет и надеется только на себя, либо полностью перекладывает все на Господа и говорит о том, что вот за все, что я сейчас сделаю, по сути, несет ответственность Господь. И если у меня что-то не получилось, значит, на то воля Божья. И особо не старается, наверное.
Ну, на самом деле, опять же, несколько вопросов. Первая проблема заключается в том, что в природе человека стараться. То есть человек будет стараться так или иначе. Скорее, его нужно иногда подталкивать к тому, чтобы быть более расслабленным и отдавать свое дело в руки Богу. Это, как правило, оказывается более сложным. И в этом смысле современная концепция миссии, миссио деи, говорящая о том, что на самом деле, в конце концов, миссию осуществляет сам Бог своим Святым Духом, она помогает и миссионерам, и простым христианам подходить к делу миссии, к делу провозвестия Евангелия более спокойно. В конце концов, не от нас зависит, как Слово Божие будет распространяться. Мы инструменты в его руках, но не более чем инструменты, поэтому мы должны быть в какой-то смысле более спокойны, более расслаблены. И это, в конце концов, пойдет на пользу миссии. С другой стороны, конечно, совершенно справедливо, что в современном мире, да и, в общем, не только в современном, а в мире на протяжении уже последних столетий, в мире, в котором постепенно нарастают те процессы, которые мы называем секуляризмом, а христианская проповедь редко оказывается очень впечатляющей, за исключением каких-то отдельных случаев так называемого пробуждения. Христианская проповедь оказывается мало впечатляющей. И вот в чем здесь проблема, или не проблема, наоборот, может быть, то, что современный мир оказывается более иммунным к каким-то вот агрессивным формам провозвестия, это как раз плюс современного мира, и христианство должно бы этому радоваться. Но об этом можно говорить очень долго, и здесь нужны, конечно, большие специалисты по секуляризму, которые могли бы рассказать об этом. Это огромное поле изучения в современной науке, в современной философии, религиоведении, социологии. Но мне вспоминается старый научно-фантастический рассказ, если не ошибаюсь, его написал Клиффорд Саймак. В этом рассказе речь шла о том, что в какой-то момент ученые, исследовавшие Юпитер, то есть вот эту, казалось бы, очень неприспособленную для жизни планету, открыли, что на ней живут какие-то существа, и вот в этом совершенно неприспособленном окружении они очень хорошо себя чувствуют. И вот ученые открыли способность как бы переселять разум человека в разум этого существа или там создавать модель тела этого существа, и человек получил возможность почувствовать, как чувствуют себя жители Юпитера. И это была совершенно невероятно счастливая жизнь. И одновременно произошло другое открытие на Земле. Возможность, я уж не помню, при помощи каких-то технических средств или при помощи чего-то другого, сделать так, что человек, которому я что-то рассказываю, действительно чувствовал бы, что я в этот момент переживаю. И так получилось, что те ученые, которые прибыли на Землю с Юпитера, они рассказали о том, что пережили на Юпитере. Вот все это ощущение невероятного счастья. И через несколько лет Земля опустела. Все, значит, переселились тела жителей Юпитера и стали жить вот в этом счастливом мире. Потому что люди почувствовали действительно вот то ощущение счастья, которое испытывали первопроходцы. А вот в христианской церкви такого не произошло. Мы не переселились все в христианскую церковь. Видимо, потому что в нашей проповеди сегодня, а может быть, так было и, в общем, практически всегда, недостает вот этой искренности, этого чувства. Умение передать того, что мы действительно чувствуем. А может быть, мы и сами этого не чувствуем, а лишь ограничиваемся формулами.
Продолжим после паузы.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
И продолжаем. Скорее всего, человек вообще отвык быть счастливым или не знает, что это такое. А многим людям и не надо чужое счастье. Они счастливы тем, что у них есть. И когда им предлагают, пусть даже абсолютное счастье на Юпитере, они скажут, наверное, нет, не стоит. У нас здесь есть то, что нам нужно, и мы довольны, мы счастливы, мы не хотим это терять. Но таких единицы. А для всех остальных будет ли состояние, постоянное состояние счастья достаточным? Потому что многим людям нужны трудности для того, чтобы ощущать себя живыми, а многим, наоборот, нужно иногда себя пожалеть и так далее.
Ну, сейчас я бы не хотел вдаваться в разные вопросы социальной психологии, как люди себя ощущают и сколько значит для них счастье. Здесь немножко другое. Здесь два вопроса возникают. Первый – а действительно ли христиане испытывают то, о чем они говорят другим в своей миссии? Действительно ли они это переживают? А второй вопрос – а нужно ли все это переживать? И о том ли мы говорим в своей миссии? Обратим внимание, если мы, вот я приглашаю наших слушателей сейчас открыть вторую главу книги «Деяния апостолов» и посмотреть, апостол Петр, проповедуя после схождения Святого Духа, как-то очень мало говорит о своих переживаниях, о том, как он стал счастлив, о том, как его наполнила какая-то неземная сила, о том, как его охватил энтузиазм, о том, как он взлетел до небес своей душой. Нет, об этом речи вообще не идет. Он говорит достаточно сухо, вполне по канонам проповеди того времени. Он говорит о событиях, которые произошли, и об их значении. Поэтому христианство – это далеко не всегда, и вот это, на самом деле, очень важное прозрение, как мне кажется, лютеранской церкви. Христианство – это не всегда о каких-то особых экстатических ощущениях, в любом случае экстатических, будь то просто какое-то невероятное ощущение облегчения, свободы, счастья. Это замечательно, когда человек что-то подобное испытывает, но это не имеет прямого отношения к христианству.
А как же научить христианина непосредственно передавать то, что он переживает другим людям? Делает ли это пастор, священник в церкви? Делает ли это община по отношению к окружающему миру, к тем, кто только интересуется христианством, тем, кто совершенно далек от него? То есть переживание христианства, своего состояния христианства христианином, насколько мы вообще можем его донести? И насколько это нужно? Или это такая тайна, которую каждый хранит в себе? Это его личное между ним и Богом?
Отчасти это личное, это глубоко личная вещь. Но с другой стороны, если мы посмотрим на базовые положения лютеранского вероучения, то мы увидим, что, конечно, каждый христианин призван проповедовать Евангелие Христа своим ближним. Понятно, что на христианском богослужении это делают люди, которые поставлены на это особым образом, специально для этого, но в повседневной жизни, конечно, каждый христианин может и должен рассказывать своим ближним о том спасении, о том Евангелии, которое он услышал в Иисусе Христе. Но разумеется, просто евангельское слово далеко не всегда достигает сердец людей, которым оно обращено. И вот здесь вступает действие Святой Дух. То есть Святой Дух – это Дух, который помогает слову Евангелия быть услышанным. То есть если слово пролетело, как мы говорим, мимо ушей, значит, действия Святого Духа не было. А вот если слово Евангелия зародило что-то в сердце слушателя, что-то всколыхнуло в нем, заставило его о чем-то задуматься или что-то пережить, и главное, самое главное, пробудило в нем веру, что бы мы под верой сейчас не понимали, то здесь есть действие Святого Духа. И это, собственно, главное и, по сути дела, единственное действие Святого Духа – пробуждать веру в слово Евангелия. Поэтому, согласно лютеранскому вероучению, я знаю, что во многих христианских, особенно протестантских церквях, это высказывание покажется странным, но с точки зрения лютеранства главное и единственное действие Святого Духа – это пробуждать веру, когда звучит проповедь Евангелия. Вот, собственно, для чего нужен Святой Дух.
Как же добиться того, чтобы он все-таки был в церкви, был во время проповеди, чтобы действительно каждый раз, когда происходит богослужение, может быть, не каждое воскресенье, но хотелось бы, люди что-то для себя получали и уходили из церкви вот с этим языком пламени, да?
А вот горящим. Здесь мы действительно можем говорить о чуде. Чудо нельзя добиться, чудо нельзя достичь, чудо нельзя вычислить. Поэтому действие Святого Духа, вот это внутреннее действие Святого Духа, по выражению Кальвина, внутреннее свидетельство Святого Духа, оно всегда будет оставаться чудом. Это всегда будет событие, которое невозможно предсказать и каким-то образом заранее вычислить. Поэтому то, что мы можем сделать, это возвестить слово. Возвестить слово так, чтобы оно оказалось физически услышано и понято слушателями. А уж как будет при этом действовать Святой Дух, и будет ли он действовать при этом, это зависит не от нас. Поэтому проповедь, любая проповедь, будь то проповедь в церкви, в общине, будь то проповедь один на один, когда мы рассказываем кому-то из людей о нашей христианской вере, это всегда такое увлекательное занятие, это всегда непредсказуемо, это как футбольный матч, которым нельзя предсказать заранее счет, если он не договорной, конечно.
То есть со Святым Духом договориться нельзя?
Никак не получится, он действует сам, и вот в этом действительно это увлекательное занятие, проповедь, потому что мы имеем дело с чем-то непредсказуемым.
А есть ли какие-то специальные языковые формулы? Вот мы знаем, что, ну, расхожая фраза, да, что словом можно убить, а словом можно исцелить. Что называй человека, да, свиньей он захрюкает, и что-то в таком роде. Вот когда церковь использует свой язык, язык молитвы – это, по сути, язык многократных повторений, да, одной и той же словесной формулы, одного и того же словесного блока. Когда мы говорим о предваряющее чудо, о предваряющей определенное состояние человеческой молитве, то что в основном человек в чем совершенствуется? В произнесении этих слов, в произнесении их с должным настроением, или все-таки все это будет безжизненно и бездейственно, если Святой Дух не почтит нас своим присутствием во время чтения молитвы или после нее?
Ну, я бы не сказал, что у молитвы есть какой-то свой особый язык. У молитвы нет своего языка. Молитва открыта для многих языков. Уже в самом начале христианства мы находим свидетельства в том же Писании, в том же Новом Завете, свидетельства и очень литургических молитв, которые построены по очень сложным литургическим канонам, и, с другой стороны, очень простых молитвенных возгласов, которые звучат на самом простом языке и произносятся самыми необразованными в богословском плане людьми. Поэтому я бы не стал говорить, что у молитвы есть какой-то язык. Понятное дело, что со временем у каждого человека, который молится, вырабатывается определенные языковые привычки, у церкви, у общины соответствующей вырабатываются свои языковые привычки, но это не значит, что это какой-то особый или тем более священный язык. Это просто тот язык, на котором нам удобнее говорить. Молитва, безусловно, способна приготовить нас к принятию чуда, но не способна вызвать чудо. По крайней мере, я так это вижу. Чудо, собственно, все наше бытие, вся наша жизнь, в конце концов, это чудо, потому что это необъяснимо, это тайна, это нечто, что превосходит любую рациональность. Если мы действительно глубоко копнем, то сам факт существования мира – это действительно нечто, превосходящее любые рациональные размышления. Поэтому наша жизнь не просто наполнена чудесами, она сама по себе чудо. И молитва способна подготовить нас к восприятию чуда. Каким это чудо будет, как оно проявится, это уже зависит не от нас. На мой взгляд, ошибочно мнение о том, что молитва способна чудо вызвать, понудить Бога совершить чудо. Я не буду отрицать такого абсолютно и стопроцентно, потому что, в конце концов, Бог сам в первую очередь остается тайной, и как он выстраивает наши с ним отношения, это тоже, в конце концов, тайна. Но для меня здравым размышлением будет то, что молитва готовит нас к чуду, а не чудо для нас.
Тогда, если церковь говорит с еще не воцерковленными людьми, да, немножко тяжелое слово, но с людьми, для которых церковь — это просто обычная организация, куда по каким-то причинам заходят люди, да, то будет ли правильным говорить с таким вот нехристианским миром языком молитвы, языком сразу Священного Писания, или все-таки начинать вот с поведения, с каких-то, может быть, принципиальных позиций в обществе, с вот того языка бессловесного, да, как я говорила, язык страданий, язык исцелений, язык какой-то фактической поддержки и так далее, ну, социальный язык, скажем.
Здесь не так просто ответить на этот вопрос. С одной стороны, конечно, на мой взгляд, очевидно, что не нужно определенным образом выделять какой-то действительно специальный церковный язык и пытаться втянуть в сферу этого языка людей, которые к нему заведомо не относятся. То есть начинать проповедовать людям, которые далеки от церкви, при помощи церковных терминов или при помощи каких-то сложных церковных слов, церковных понятий, это вовсе глупо. Собственно, Христос ни на каком церковном языке не проповедовал, потому что никакого церковного языка в то время не было. Поэтому такая проповедь, ну, заведомо обречена на неудачу, и в любом случае, проповедуя таким образом, мы действительно превращаем церковь просто в еще один клуб, еще одно сообщество наряду со множеством других, которые существуют в этом мире. Есть члены церкви, есть любители футбольного клуба «Зенит», есть сторонники там той или иной операционной системы в мобильном устройстве. И эти сообщества определенным образом могут пересекаться или не пересекаться. Это заведомо ложный путь. Опять же, показывать пример исключительно делами – это, на первый взгляд, кажется очень перспективным, и действительно, это очень часто людей впечатляет. Но, с другой стороны, у христиан тоже нет монополии на добрые дела, слава Богу. То есть в современном мире очень много сообществ, очень много организаций занимаются тем, что оказывают помощь людям, творят дела милосердия, иногда это происходит гораздо более эффективнее, ярче и впечатляющим образом, чем у христиан. У христиан здесь тоже нет какой-то особой монополии. На самом деле, все, что у христиан есть, именно как у христиан, вот с лютеранской точки зрения, то, что их отличает от других людей, это весть о том, что Бог любит людей, и каждый человек в его глазах бесконечно ценен, и ради каждого человека умер Божий Сын, и Бог дает спасение каждому, кто, естественно, готов это принять. Вот что есть у христиан, и поэтому именно эта весть, и каким языком мы будем ее доносить, каким способом, делами, словами, ну, в конце концов, без слов не обойтись, как мне кажется, но, тем не менее, именно эта весть составляет самое главное, что есть в христианской церкви, и именно к этим словам, выражаясь таким, опять же, светским языком, привязан Святой Дух, именно при возвещении этих слов он будет действовать, ни при каких других.
Продолжим после паузы.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
И теперь мы продолжаем с таким вопросом. Вот вернемся к соцсетям и тому, что большинство людей теперь общаются, не выходя из дома, перед экраном своих гаджетов. Если эта тенденция сохранится, и со временем церковь перестанет быть собранием людей, людей из плоти и крови в физическом своем присутствии, да, а многие предпочтут, не выходя из дома в воскресенье или в удобное для людей время, потому что в воскресенье утром проснуться в церковь может далеко не каждый, и с каждым годом людей, которые предпочитают в это время быть в другом месте, становится больше. Есть ли у церкви возможность говорить на таком языке, скажем так, на удаленном доступе со своими людьми, отвечать на их вопросы, поддерживать их и так далее? Сейчас много служб, да, есть в интернете, вот, в том числе радио тоже одна из таких удаленных возможностей прикоснуться к церкви, поговорить с церковью, и церкви, соответственно, выйти к людям. Вот. Но если эта тенденция сохранится, что же мы будем делать с таким языком знаков, сообщений, когда люди привыкли писать междометиями, цветочками, смайликами и прочими вещами? Как церковь будет взаимодействовать вот не, без возможности продемонстрировать дела и без возможности долго что-то объяснять, вживую говорить и так далее.
На самом деле это очень интересный вопрос, на который нет однозначного ответа и в ближайшее время, я думаю, не будет. Могу сказать несколько соображений. Во-первых, конечно, то, что сейчас люди предпочитают вот такое общение онлайн, это факт, и нам с ним так или иначе придется жить. И поэтому совершенно очевидно, что и церковь использует возможности такого общения. Естественно, что церковь использует и социальные сети, и интернет, и другие интернет-ресурсы. У любой общины есть свой интернет-сайт, который она так или иначе использует для проповеди, для того, чтобы так или иначе показать себя окружающим людям. Это естественно. И понятно, что уже сейчас существуют предложения, в России, наверное, значительно меньше, но за рубежом это уже достаточно широко развито, предложения по богослужениям в интернете, по душепопечительству в интернете, существуют даже виртуальные кладбища. То есть все это есть, так или иначе, и эти попытки, они оправданы, потому что если люди общаются здесь, то мы идем к людям там, где они общаются. Мы не ждем, что люди придут к нам, мы идем к людям. И это нормальное, естественное христианское поведение, естественно, если оно не связано с агрессией, с насильным навязыванием своих убеждений, с оскорблениями и так далее, это понятно. С другой стороны, в конце концов, в церкви речь идет о том, что вот многие богословы, скажем, тот же самый Дитрих Бонхёфер, называют последнее, то есть о вопросах жизни и смерти. Поэтому, ну, стоит задать вопрос, можно ли умереть онлайн? Или можно ли родиться онлайн? Пока еще нет. Я думаю, что вряд ли это в принципе возможно. Да? Человек рождается и умирает во вполне физическом мире. И в церкви, в конце концов, речь идет именно об этом. О вещах, которые невозможно перенести в какие-то виртуальные измерения. Поэтому, конечно, богослужение в смысле физического присутствия людей вместе – можно ли танцевать онлайн? Вряд
можно
ли.
Можно ли принять причастие онлайн?
Ну, причастие принять... Сейчас мы ставим специфические церковные вещи об этом. Конечно, тут же начнут спорить, можно ли, нельзя. Но есть просто элементарные вещи, которые знакомы каждому из его жизни. Онлайн умереть, онлайн родиться, онлайн танцевать, онлайн есть. К сожалению, пока нельзя. Или не к сожалению, а может быть и к счастью. И, наверное, даже к счастью. Поэтому пока вот это невозможно, а это действительно, скорее всего, невозможно, то и церковное общение, как физическое реальное общение, оно сохранится. Другое дело, что церкви, вероятно, не дают людям того, чтобы они хотели. Дискотеки, или как это сейчас называется, не знаю, танцпулы, ночные клубы, они, в общем-то, людьми полны. На концерты люди приходят. Да, люди не включают музыку дома, хотя они прекрасно могут послушать музыку дома, они все-таки предпочитают прийти на живой концерт, по крайней мере, определенной категории людей. А вот с богослужениями дело обстоит хуже. Почему? Вот это тот вопрос, которым задаются сейчас очень многие люди, на который, опять же, я не знаю, по крайней мере, ответа. Но, вероятно, потому что на богослужение уже давно... как мне кажется, под мое предположение, богослужение уже давно выступает своего рода суррогатом некой онлайн-трансляции. То есть, когда люди сидят в зале, им кто-то что-то издалека говорит на кафедре, они, может быть, что-то такое споют, но не чувствуют действительно живого, реального сопричастия друг с другом. И поэтому богослужение так легко переводится на онлайн-платформы. Потому что они и так уже все онлайн, они и так уже все виртуальные. Да, есть крещение, есть причастие. Ну, причастие тоже во многом стало виртуальным.
Раз в жизни можно прийти в церковь, да, сделать это.
Съесть обладку, выпить глоток вина – это, в общем, действия, которые многими и не воспринимаются как нечто реальное, физическое, как нечто преображающее человека изнутри на физическом уровне, в конце концов. Поэтому вот здесь большая проблема для христианства, как перестать... или как сделать так, чтобы наши богослужения, физические богослужения, перестали бы быть виртуальными. Не о том, чтобы виртуализировать их еще больше, а о том, как вернуть их в мир реальности. Да, как вернуть их в тот мир, в который люди хотят быть причастны. Люди уходят в походы, люди уходят в спортзалы, люди уходят на танцевальные вечера. Потому что хотят быть там, хотят физически что-то пережить, хотят ощутить себя здесь и сейчас. На богослужении этого не происходит. И вот в этом, мне кажется, самая большая проблема современного христианства.
ну, понятно, что для того, чтобы вывести кого-то из леса и найти его там, нужно зайти в лес, еще и вооружившись какими-то определенными вещами, как минимум компасом, можно с собаками, организовать поиски, да, то есть насколько церковь способна идти и искать потерянные где-то некогда церковные души или еще не церковные и так далее. И вот я бы хотела вспомнить аналогию, о которой мы уже говорили, с Вавилонской башней, да, то есть некогда единый язык в результате гнева Божия стал проблемой, разбившись на много языков, когда люди перестали понимать друг друга. На Пятидесятницу действительно не зря мы говорим о рождении Церкви вновь, когда вот этот гнев Божий сменился милостью Божией, и было даровано понимание людям, которые говорят на разных языках. Но, тем не менее, сейчас снова тенденция такова, что единый язык необходим, некий универсальный единый язык. Были попытки, мы знаем, и эсперанто, и все остальное, создать некий универсальный искусственный язык, но все-таки это многоплановая и многогранная такая вещь, да, не только в лингвистическом аспекте. Вот может ли христианская церковь со временем, я бы сказала, в ближайшем времени, потому что все уже происходит очень быстро вокруг нас, стать таким, такой некой возможностью говорения на одном языке, понимания друг друга для людей всего мира?
Нет, не может и не должна. Потому что даже если мы рассматриваем библейский рассказ о Вавилонской башне, действительно, там то, что в мире появляется множество языков, можно понять как проявление гнева Божьего. Но, с другой стороны, в новообразованной церкви, в церкви Нового Завета, мы находим весьма креативный подход к использованию многоязычия. И в том же самом Новом Завете мы находим и греческие, и арамейские слова, и еврейские слова, которые наша церковь отлично взяла в свой обиход и до сих пор использует. Даже в этом самом примитивном плане многоязычия мы до сих пор в церкви используем такие слова, как «аминь» или «аллилуйя», которые не относятся ни к русскому, ни к немецкому, ни к английскому, ни к какому другому современному языку. То есть многоязычие – это факт, который положителен для церкви. Угу. Более того, многоязычие позволяет смотреть на одни и те же явления с разных точек зрения. Если ты знаешь несколько языков, то ты видишь мир гораздо более объемным, чем если ты пользуешься только одним языком и только одними плоскими понятиями. Поэтому я бы не сказал, что многоязычие – это обязательно что-то плохое. Это во многом благо.
В лингвистическом смысле.
Вот другое дело, умеем ли мы ценить это благо по-настоящему, умеем ли мы его использовать, вот это другой вопрос.
Но христианин может понимать другого христианина, даже если они не говорят на одном языке?
С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Вообще, я не вижу здесь большой проблемы в том, чтобы понимать или не понимать. Христиане очень часто не понимают друг друга, даже когда говорят на одном языке.
Вот в этом и проблема.
И
ли преодолеть это?
И в этом нет проблемы, и в этом то, что в христианстве, опять же, отсутствует какое-то вот унифицированное единство, это тоже благо. В конце концов, оно отсутствует с самого начала, и в Новом Завете, в посланиях Павла того же, или даже в Деяниях апостолов, мы находим, что христианство с самого начала вмещало в себя разные мнения, разные группы людей со своими интересами, со своими подходами, со своими языками, в конце концов. Это было так всегда с самого начала и так останется до конца времен, и это нормальное состояние для христианской церкви, когда у каждого свое мнение, когда у каждого свои взгляды на те или иные вопросы. Разумеется, некое общее устремление к спасению, некое общее понимание о Евангелии, которое в Иисусе Христе дает нам это спасение, это безусловно, это, собственно, составляет содержание церкви, но в остальном в церкви царит и должна царить свобода.
И насколько терпимость?
А нетерпимость, опять же, любовь друг к другу.
Да, это больше, чем терпение.
Конечно, это больше, чем терпение, это именно то, о чем говорил Христос, обращаясь к своим ученикам, вас узнают, потому что вы будете иметь любовь друг к другу, не терпимость друг к другу, а терпимость – это нормальное состояние любой организации, когда люди терпимы к слабостям, к особенностям друг друга, без этого ни одна организация функционировать не будет. В любой светской корпорации есть люди с разными убеждениями. А вот любовь друг к другу – это действительно то, что должно быть особенностью христианства.
Есть ли у нас шанс, что так и будет?
Опять же, нет. Здесь на земле мы до конца не сможем воплотить этот идеал, к которому призывал Христос. Конечно, нет. То есть нельзя требовать невозможного. Но, тем не менее, этот идеал, который поставлен перед нами, и который мы имеем хотя бы как горизонт, хотя бы как ориентир, к которому мы можем и должны стремиться. Не эффективность, как в светской корпорации, не терпимость, не умение уживаться друг с другом, не достижение определенных целей, в конце концов, не развитие. Вот всего этого Христос не ставил перед нами, как заповедь. Перед нами Он поставил заповедь любви.
И у нас остается несколько минут. На вот этой замечательной ноте, может быть, вы скажете пожелания нашим радиослушателям и благословение к грядущему Дню Пятидесятницы.
Ну, даже не к грядущему Дню Пятидесятницы, это то, что должно пребывать с нами всегда, как мне кажется. Я бы сказал так, и я бы пожелал нашим слушателям, чтобы их жизнь была бы, да, наполнена чудесами, но не теми чудесами, которые означают что-то сверхъестественное, не теми чудесами, которые означают какие-то невероятные события. Такое тоже будет, но это не обязательно подлинное чудо. Пускай жизнь каждого из нас будет наполнена вот этими, может быть, внешне незначительными, но по-настоящему глубокими чудесами, когда мы осознаем всю значимость нашей собственной жизни. А значимость нашей собственной жизни мы по-настоящему можем осознать именно в свете Евангелия Христова, именно в свете того, что Бог обещал нам свою вечную любовь. И вот осознание этой вечной любви Бога нам и дает Святой Дух. Так что наполненность жизни чудесами, но только настоящими чудесами, не экстатическими, наполненность жизнью Святым Духом – это, по сути, одно и то же.
Мы благодарим Антона Владимировича и прощаемся.